Тема дня.
14 часов 5 минут, время «Московская комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев, микрофон. Начинаем говорить на главные темы дня сегодняшнего. К экономике мы переходим. Как заявляет Всероссийский центр исследования общественного мнения, большинство россиян считает нынешнее время благоприятным периодом для совершения покупок. Во всяком случае, цифры, которые получил ВЦИОМ, об этом свидетельствуют. По данным социологов, число россиян, готовых совершать крупные покупки за первое полугодие 2017 года, выросло с 23 до 29%. А здесь есть еще несколько интересных цифр. Я рассчитываю, что и нам их назовет и прокомментирует редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Владимир Перекрест. Он в нашей студии. Владимир, добрый день.
Добрый день.
Помимо числа россиян, которые готовы совершать крупные покупки, какие еще цифры свидетельствуют о том, что россияне в принципе готовы деньги тратить?
Свидетельствуют об этом цифры такие, что выросло доверие к банкам значительно, на где-то вот процентов на 20. Выросло количество тех, кто готов прямо сейчас взять кредит, с 8% в прошлом году, вот прямо сейчас, вот, до 14% в нынешнем. Еще очень интересные цифры опубликовало Объединенное кредитное бюро. Это одно из крупнейших наших бюро кредитных историй. Они сообщили о том, что число банковских заемщиков, это так тревожная цифра, да, составляет 7,2 миллиона человек. Это имеется в виду те, кто более 3 месяцев не отдавал, не расплачивался за взятые кредиты.
То есть держатели так называемых плохих долгов.
Да, да. Это так называемая категория 90+. Это не возраст имеется в виду, а количество дней, которые, в общем-то, просрочили вот эти вот недобросовестные люди. И их количество, в общем-то, остается на прежнем уровне, если сравнивать с прошлым годом. В прошлом году было 7,16 миллиона, то есть 7 миллионов 160 тысяч. В этом году 7 миллионов 200. Вот. Но там дает Объединенное кредитное бюро такую интересную раскладку по регионам. В общем-то, самые обязательные люди, доли самых обязательных в Москве. Вот, там меньше 10%, даже меньше 8,7%.
При этом самые большие суммы долгов тоже как раз у московских
должников. Да, среди. Но там, по-моему, не самая большая. Да, ну вот чаще всего Карачаево-Черкесия чаще всего не отдает, а да, самый крупный долг, да, 460 тысяч рублей у москвичей, да.
Я предлагаю пообщаться с экспертом, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий на прямой связи со студией. Максим Станиславович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот смотрите, какая странная, ну, на мой взгляд, странная ситуация. Вот вроде бы выросло число россиян, которые доверяют банкам, но при этом речь идет о тех людях, которые готовы идти в банки и брать деньги в долг. А мне почему-то всегда казалось, что если человек доверяет банку, он ему деньги принесет и отдаст на депозит.
Не, ну это имеется в виду, растет число банков, которые растет число людей, которые готовы брать кредиты в банках.
Так они банкам при этом доверяют, или они себе доверяют, понимая, что они смогут расплатиться по этим кредитам?
Может быть, кривое название, не надо обращать внимание.
Хорошо,
сам,
не будем.
Сам индекс именно вот таким образом считается.
А банки сами подтверждают эту статистику, вот, которую ВЦИОМ опубликовал?
Мы видим, что восстановился рост розничного кредита, восстановился рост и потребительского кредита, так что, ну и растет и ипотека достаточно активно. Так что мы видим, что вот то, что Россия, ну, скажем так, возможно, оттолкнулась одна, возможно, уже как бы даже где-то как-то вышла из кризиса, потому что, ну, в 2017 году у нас будет ВВП, наверное, где-то рост ВВП на уровне 2%. Вот. по крайней мере, так ожидают
арест. Ну да, но это, извините, перебью, две категории разные, да. Одни берут у банка и, в общем-то, ему как бы немножечко и похлопывают по плечу, и ничего не сделаешь с нами, да, если их число не уменьшается. А те, кто доверяет банкам, это действительно, вот как вы правильно сказали, это те, кто несут в банк, кладут на депозиты, пусть они уменьшаются, процентная ставка, но, тем не менее, число доли надежных банков, да, она как-то растет и удовлетворяет, да?
Ну, как бы насчет там надежности как бы банковской системы, конечно, видим, что творится.
Да, да.
Просто,
ну, 1 400 000 и не больше, да.
С Югрой там, с Югрой, что творится, да. И какое, как бы, ну, вот сейчас начали уже, в общем-то, начал ЦБ взялся раньше, в основном занимался мелкими и средними банками, сейчас он перешел на крупные. И, в общем-то, я вижу банки гораздо крупнее Югры, которые, в принципе, могут повторить ее судьбу и даже вот достаточно в недалеком будущем. Вот. Но, тем не менее, народ доверяет там свои сбережения, там в пределах суммы страхового защищения СВ.
Да, да, главное не попасть в забалансовые вкладчики, так называемые. Да,
надо... это отдельная песня. Народ еще как бы не очень понимает. Да и вы же знаете, что, в общем-то, и СВ достаточно лояльно подходит к этим забалансовым вкладчикам.
Ну, не вот. Всегда. Но, есть люди, которые борются за свои права. А мы тут же давайте вот скажем, как человеку проверить. Нужно просто обратиться в местное отделение АСВ или в центральное, да, и проверить данные о тебе, поступили туда или нет. Если нет, ну, бей тревогу, так ведь?
Нет, это вот какой-то... Это, ну, в любом случае это как бы не подход... Просто...
Ну да, как человеку понять, он забалансовый или нет? Потому что вот по тем документам, которые он получает на руки после того, как положил свои деньги на депозит, тут никак не угадаешь, ведется в банке двойная бухгалтерия или нет, так ведь?
Боюсь, ну, да, что тонкий вопрос, который, да. Боюсь, что подход, который вы предлагаете, то есть обратиться в АСВ, проверить... Да. Находитесь ли вы, будете ли вы, скажем так, находиться в реестре, если
да,
что,
да, да.
Но он не пройдет. То есть я боюсь, что АСВ не предоставляет таких данных вкладчикам. Во всяком случае, до момента наступления
проблем с банком.
Да, ну вы с да, нас по-другому информировали, мы к этой теме возвращались.
Мы немножко в сторону ушли. Вот давайте все-таки к цифрам вернемся. Максим Станиславович, вот эти цифры такого... восстановление интереса россиян к банковским кредитам. Они о чем говорят? О том, что ну, люди верят в свое будущее, да, что они с этими кредитами расплатятся, или они понимают, что они не смогут заработать на эти покупки, поэтому они берут кредиты в банках. Вы вот сказали, что экономика одна оттолкнулась. Банки, да, за первые полгода рекордная прибыль за всю историю Новой России. А по, например, по личным доходам граждан такого не скажешь.
Ну, все равно инфляция же, смотрите, падает, да, вот сейчас уже находится там июньский уровень 4,4%, цель на конец года 4%, то есть, роста безработицы мы не видим, то есть, в общем-то, источника для снижения, по крайней мере, как бы существенного снижения реальных доходов населения как бы и нет, правильно?
Ну, люди что... как-то адаптировались к ситуации, да?
Ну, да, да, экономика адаптировалась. То есть, ну, конечно, вот сейчас новые санкции американские, вот Трамп должен, что называется, со дня на день подписать, посмотрим. И, кроме того, европейцы ведь тоже уже подготовили пакет санкций, но пока таких не очень сильных по Сименсу, вы знаете, да, вот да, по этим четырем турбинам, которые в Крым поставили. Вот, но...
Максим Станиславович, давайте, я боюсь, что мы, но уже не успеем, потому что 5 секунд до конца эфира. Максим Осадчий был на прямой связи со студией, начальник аналитического управления банка БКФ. Мы продолжим через 2 минуты после короткой рекламы.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех.
Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
14.17. Продолжаем разговор. Антон Челышев у микрофона, Владимир Перекрест в студии, редактор отдела экономики «Комсомольской правды». Мы тему сменим, но она тоже будет касаться наших с вами денег. Дело в том, что Минфин одобрил, точнее не одобрил, а доработал концепцию так называемого индивидуального пенсионного капитала. А в чем суть этого самого новшества? Теперь работник, ну, сейчас работодатель платит с зарплаты работника, если человек работает официально.
22% сверху, да.
Совершенно верно. 22% только в пенсионный фонд. А теперь, помимо этих 22%, предлагается зарплаты самого работника.
Да. Чтобы он как бы сам
отчисления, но не в пенсионный фонд России, а в негосударственные пенсионные фонды. Это будет называться индивидуальным пенсионным капиталом, человек сам будет его себе формировать. А пока вот есть такая идея. Сначала в первый год, если человек иного не пожелал, 1%, а потом 2%, 3%, 4%, и так до 6%. Но вроде как, согласно проекту Минфина, это все должно быть не обязаловкой, а по желанию. Захотел — участвуешь в программе, не захотел — написал отказ, и никто с тебя никаких денег брать не будет. Вот у меня первый вопрос, который я хочу задать вам, Владимир. С чего вдруг Минфин решил так озаботиться благосостоянием будущих пенсионеров?
Ну, это общемировая практика и европейская практика, чтобы чтобы у людей было больше разных возможностей для формирования своей пенсии, чтобы был не только какой-то вот единственный порядок, скажем так, указивка государства, да, но и как-то участвовали сами люди. Вот ИПК, индивидуальный пенсионный капитал, и есть один из таких механизмов. Да, сейчас идет такой спор, ну, скажем так, процедурный. Как быть? Вот человек приходит на работу, что он должен делать? Он должен писать заявление, вот я прошу включить меня в систему ИПК, или если он не написал заявление, то считается, что он включен. И тогда, вот как вот правильно вы сказали, он должен написать заявление: прошу меня не включать в систему ИПК. Ну, люди некоторые считают, в общем-то, люди из социального блока правительства, что нет, наверное, человек должен написать заявление о том, что включить. То есть предусматривается некое активное действие, и человек должен дать согласие на это вот активное действие. Вот такие процедурные вещи.
Вопрос слушателям, дорогие друзья. А вы готовы откладывать ежемесячно зарплаты на свою пенсию? Но еще раз, работодатель, если вы работаете официально, и так откладывает с вашей зарплаты в пенсионный фонд. А вы сами лично будете участвовать в этой программе, если правительство это дело доработает, одобрит, президент подпишет, там, я не знаю, через Думу это надо будет проводить. Вы будете участвовать в этой программе? Будете откладывать на свою пенсию со своей зарплаты? Вот уже сейчас 6%. Это максимум, можно меньше. Или все-таки не будете? Звоните в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702, 8 800 200 ровно 9702, или пишите на короткий номер, нет, не на короткий, а на полный номер 967 200 ровно 9702, 967 200 ровно 9702, это WhatsApp и Viber. Ну, а к нам присоединяется замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы Юрий Горлин. Юрий Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый день. Добрый
Скажите,
день.
Пожалуйста, вот это новшество, эта программа, вот Минфиновская, которую Минфин доработал, она вообще какой-то экономический смысл имеет под собой? Если да, то в чем этот смысл?
Ну, так скажем, в идеале смысл был бы в том, что у людей хорошо бы, чтобы было в дополнение к страховой пенсии, была бы еще пенсия накопительная, и когда они вышли на пенсию, то, соответственно, у них были бы меньше потери в доходе и перестали бы работать, самое главное, да? Были бы меньшие потери в доходе по сравнению с тем, когда они работали. Но проблема заключается в том, что, к сожалению, за все предыдущие годы, я не знаю, то ли так устроена финансовая система, то ли экономика в целом, доходность пенсионных накоплений была существенно ниже инфляции. То есть пенсионные накопления в другом формате, не так, как сейчас предлагает Министерство финансов, Центральный банк, то есть не в добровольном порядке, а в обязательном, но, собственно, это те же самые институты, те же самые НПФ. Доходность составляла в среднем вот за эти 11 лет, когда они существуют, уже даже чуть больше, где-то около 5%, что практически в два раза меньше инфляции за этот же период в среднем.
Да и меньше депозитов, и да.
И меньше, совершенно верно. Вы говорите, и меньше даже, чем давали депозиты даже в самых крупнейших, ну, с довольной степенью надежности, российских банках.
Да, да, то есть человек как бы, такой дисциплин...
Да. В чем смысл людям откладывать свои деньги в такой институт, который дает доходность меньшую, чем институты с большей ликвидностью, ну и вряд ли меньшей надежностью, это большой вопрос. Это, во-первых, а во-вторых, и самое главное, у нас 70% населения получает зарплату меньше, чем там 35 там, с небольшим тысяч, да, и даже меньше. И у них просто возможности, с моей точки зрения, крайне ограничены, чтобы там ежегодно откладывать несколько процентов от своей зарплаты, а речь идет там до 6%, на вот такие долгосрочные накопления, тем более с не очень понятным будущим в том смысле, что я уж не говорю о том, что будут ли они потерять, нет, это отдельная тема.
Даже ну да, это вот с 35 тысяч, 6% это 2 тысячи в год, да, вот не каждый пойдет.
Это не в
да?
год, это не в год,
это месяц. Месяц, да, извините.
Это очень существенно, это очень существенно, это... Ну, примерно, наверное, примерно как плата за квартиру. То есть, ну, у многих людей нет возможности за квартиру, а долги огромные по коммунальным услугам. Поэтому вот, собственно, я так понимаю, именно понимая это, вот финансовый блок и там Минфин и ЦБ понимают, что люди на добровольном порядке вряд ли смогут и захотят откладывать, поэтому, собственно, и приконструируется вот такой механизм так называемой автоматической подписки в надежде, что там на инертность людей, на забывчивость людей, там, ну и так далее, что люди как-то не будут активно отказываться по большой массе, и поэтому деньги потекут вот в эти финансовые институты.
Юрий Михайлович, вот скажите, пожалуйста, чего больше в этой инициативе, вот только откровенно, на ваш взгляд, борьбы за светлое будущее пенсионеров, вот нынешних пенсионеров, да, вот тем, например, кому сейчас, как мне, там около 35, или все-таки попытки поддержать негосударственные пенсионные фонды?
Ну, понимаете, мне сложно залезть в голову тех, кто это как бы конструирует эту систему, но вот как бы из того, что я перед этим сказал, я не вижу интереса возможностей и интереса в тех условиях, в которых есть, с учетом того, что как бы есть риски сохранности и тем более обеспечения какой-то более-менее приемлемой доходности, в чем есть интерес пенсионеров, ну, для меня он не очевиден. А то, что есть интерес у НПФ, чтобы к ним был поток денег. Да, но другое дело, что и сами НПФ тоже, насколько я понимаю, не очень однозначно к этому относятся, потому что они понимают, что большого потока не будет, поэтому они в большей степени, я понимаю, заинтересованности к возврату, к тому, чтобы это была обязательная накопительная пенсия, и в том смысле, чтобы по закону на автомате эти 6%, как это было раньше, ежегодно поступали к ним. Для них это был бы более, видимо, приемлемый вариант, но в бюджете не стало денег, там, начиная с уже там третий год, да, больше. И поэтому, собственно, был мораторий на накопительную пенсию, и этот поток прекратился.
Ну, всегда общий закон. Сегодня работающие оплачивают сегодняшних пенсионеров. Да, это деньги не накапливаются через там и не возвращаются через какие-то.
Да. Системы, да. В рамках да. накопительной могло бы быть по-другому, но, к сожалению, как бы таково условие, что
получается,
надолго в России, по крайней мере, в последние многие годы, уже невозможно долго обеспечить сохранность и доходность накоплений в любой форме, да.
Мне же эта система кажется интересной, потому что вряд ли каждый человек добровольно и дисциплинированно будет заботиться о своем будущем, о своей пенсии и откладывать, допустим, на более выгодные какие-то депозиты, вот 6% эти пресловутые. Нет, он, наверное, махнет рукой, а наступит пенсия, он скажет, ох, какая маленькая пенсия, как мне не хватает денег.
Ну, понимаете, я хочу, что хочу сказать, что, конечно, сегодняшняя распределительная система, страховая распределительная система, она для тех, кто получает относительно высокий доход, конечно, она не обеспечивает вот компенсацию утраченного заработка. Да. Да. Но для тех, и на самом деле это таких у нас большинство, у кого низкий доход, то есть там меньше там, 30 там, с чем-то тысяч, то на самом деле она, по крайней мере, в сегодняшнем как, формате, как она есть, она, в общем-то, обеспечивает. У них вот так условно...
Ну, да. Напомним, средняя пенсия 13700, да?
У них оно вполне, оно те же 40% составляет.
Юрий там, Михайлович, да. Спасибо большое. Юрий Горлин был на прямой связи со студией, замдиректора Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и госслужбы. У нас совсем мало времени, надо успеть зачитать сообщение. Как всегда, фигню придумали обобрать народ. Далее. Откладываю в этой программе участвовать не буду, так как нет доверия. То есть человек откладывает сам, а вот на эту историю плевать хотел. Я лично по совету родителей строго треть всех зарплат всю мою жизнь с первого дня откладывал. В итоге имею больше, чем ожидал. И всем
молодец
советы.
Какой.
Не готов. Все идет к тому, что пенсии отменят в долгую. Эти негодяи играют, у нынешних 40-летних пенсий не будет, пишет Дмитрий. Вот так.
Мигранты и коренные жители. Исконно русская и пришлая. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый нацвопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.